Разбор полета.
Александр Викторович Моор, здравствуйте.
Добрый день.
Откуда Моор? Что такое в Сибири Моор?
Это немецкая фамилия. У меня папа немец, переселенец из Поволжья в 42-м году во время Великой Отечественной войны. Всю семью в 24 часа перевезли. Папа у меня родился здесь. Фамилия имеет перевод, но фамилия... Интересная история. Мы с братом восстановили всю хронологию. Нашли до первого немца, который приехал в Россию в 1729 году. Томас Моор. Заехал один, без семьи. И в немецкой транскрипции в русском мы пишем две О, а в немецком пишется через ОН. И в немецком есть фамилия и так написана, и через две О, и имеет разные переводы. Моор переводится как трясина лечебной грязи,
так.
А через ОН переводится как маур, темнокожий человек.
Не похож. А были на какой-то родине когда-то там условных, откуда ваш предок Томас Моор приехал сюда?
А в силу работы я бывал в командировках в Германии и в Голландии. И вот в Северной Германии и в Голландии фамилия Моор очень распространена. Достаточно распространена, как у нас там, в России Иванов. Поэтому точное место, к сожалению, в Германии, откуда, из какого места Томас Моор прибыл, нам не удалось найти. Но я думаю, что мы найдем, потому что...
У вас четверо детей, двое в школе, а им с их фамилией сложновато, наверное. Как их дразнят?
Никак не дразнят.
Ну, как вас дразнили? Фамилия-то необычная, всегда должны были дразнить.
Я всегда занимался спортом, меня не дразнили никогда.
Это совет? Рекомендация?
Ну, может быть, рекомендация. На самом деле, не было ни кличек, ни дразнили никак. Почему? Трудно сказать.
Да, потому что спортом занимался. Скажите, какое было самое трудное решение в вашей жизни, которое вы долго принимали, а потом она перевернула вашу жизнь, ну или свернула?
Оно было не трудным и не долгим, но революционным для меня. Я эту историю, наверное, уже можно рассказать, она, конечно, личная. Владимир Владимирович Якушев меня простит, но...
А не простит, накажем. Давайте, рассказывайте.
Мы работали, ну как, он был президентом банка, я работал в банке. И мне снится сон. Сон, будто мы с ним вдвоем, стол, на нем лежит такая военная карта, стрелочки нарисованы, маленькие танки, самолеты, и обсуждаем какую-то такую глобальную операцию. Через несколько дней после этого он делает мне предложение. Его назначают вице-губернатором Тюменской области в 2001 году. Он делает мне предложение перейти на работу в администрацию Тюменской области. Я недолго думал, потому что сон был, я думаю, вещим, но это решение, которое кардинально изменило.
Что вас заставило изменить это решение? Вице-президент банка, хорошие деньги, спокойная, ну, относительно чиновничьей жизни, спокойная работа, зависите сами от себя. Зачем? Зачем вы пришли в чиновники? Чиновник в России слово ругательное.
Я, наверное, пошел не в чиновники, я пошел работать с Владимиром Владимировичем.
Якушев. Давайте. Якушев. Но получилось теперь, что не
так. Якушев, да, потому что с ним человек, который, с которым можно работать, строгий, справедливый, но за ним, у него большое государственное будущее, я всегда был в этом уверен, и ни секунды не сомневался, когда он такое предложение.
То есть вам важнее не работа, а люди, с которыми вы работаете, то есть не конкретная профессия, а люди, с которыми вы работаете, вы за людьми можете пойти куда угодно.
Я думаю, это очень важно. Это, наверное...
Для вас?
Это даже, да, для меня это главное, потому что мы работаем с людьми, можем заниматься любой деятельностью. И жизнь сегодня такая динамичная, что в течение жизни наверняка многие из нас могут менять там направление, даже принципиально менять. Но многое зависит от того, с кем ты работаешь.
Вы были вторым в банке, вы были вторым здесь, в губернии, если говорить о главе администрации города, и вы можете стать первым. То есть над вами не будет зонтика в виде Якушева или кого-то еще. Это у вас первый раз первый? Возможно.
В таком масштабе, наверное, да.
Надо принимать решение. Когда вы принимаете решение, вы руководствуетесь чем? Решение, от которого зависит, ну, да, судьбы людей, чем мы будем говорить. Судьбы не в смысле жизни и смерти, а судьбы людей, поведение. Чем вы руководствуетесь, когда вы собираете принятие решения?
Иногда меня критикуют, что я долго принимаю решения.
Это немецкая черта, поэтому да. Мы теперь знаем откуда.
Да. Мне папа всегда говорил, ему дед это говорил, прежде чем что-то сказать или сделать, подумай. Именно поэтому, чем выше уровень принятия решения, тем сложнее принять решение, поскольку куча разных факторов и много разных последствий. Не всегда решения, как правило, какие-то позитивные или однозначно верные для всех. И принимать решение – это как раз то, что отличает первого человека от второго.
Ставить подпись.
Ставить подпись, да. Поэтому, наверное, что является...
Вот что перевешивает всегда?
А то, что в меня вложили родители. Мое воспитание, мои принципы, мои взгляды на жизнь. И всегда примеряешь это, примеряешь любое решение, как это отразится на человеке.
Ну вот что вы вкладываете в своих детей, то, что вас вложили родители. Что вы передаете?
Да, смотрите, у меня интересная такая смесь получилась. Папа. Принципиальная вещь, которую он не любит в людях. Непунктуальность. Вот для него, если ты опоздал на назначенное время, все.
Можно я не буду шутить на эту тему?
Да. Поэтому дисциплина, уважение к людям, любовь к труду. У меня папа до сих пор, ему уже 67 лет, до сих пор работает. И я понимаю, что вот с утра до вечера он умеет, любит работать. И ответственное отношение к труду. И, конечно же, немецкая черта в немецкой семье, отношение к взрослым. Он мне рассказывал историю, когда у них еще жив был его папа, мой дед, прадед. Семья садилась по расписанию. Завтракать, обедать, ужинать. Во главе сидел мой прадед, ему уже было 70 лет. Бабушка поставила на стол казан с картошкой. И вот они по возрасту все начинали...
По возрасту.
Первый, потом сын его, внуки. И вполне себе дед позволял, если... Кто-то нарушал порядок или начинал говорить без его разрешения ложку. Ему, 50-летнему сыну, прямо при всех провести воспитательную беседу.
То есть я просто хочу объяснить тюменцам, как у вас там что произойдет, если что не
так. Да, нет, на самом деле такая жесткое, может быть, отношение. В моей семье такого нет, потому что мама у меня очень душевный человек, который умеет балансировать, которая... Она мне учитель. Всю жизнь проработал учителем математики, поэтому этот настоящий учитель, который умеет объяснять, может долго, методично, не переходя на крик, не выходя из себя, даже самому заядлому двоечнику рассказать все-таки, как правильно решается задача. Мне кажется, вот смесь такой порядка и немецкой педантичности с душевностью. Ну, не знаю, может быть, я много о себе думаю. Я рассказал о своих родителях.
Да, это важно. Говорят, что поскольку ваша мама учитель математики, вы, когда в школе учились, могли в уме перемножать трехзначные цифры, числа. Если я сейчас вас попрошу перемножить 367 на 129.
Вам быстро или точно?
Хорошо. Мне не важно, это правда или нет. То есть вы считаете хорошо?
Считал действительно хорошо. Сегодня, конечно, навыки начинаешь терять с учетом того, что под рукой всегда находится этот проклятый гаджет.
Да.
Но раньше, да, и математика была моим любимым предметом, и мне она легко давалась. Я в школе, когда ЕГЭ экзамен писали, 55 минут мне потребовалось, чтобы сдать.
Вместо?
Вместо 4 положенных часов.
Я уже не помню, сколько надо, я постарше был. Скажите, пожалуйста, вот... Что для вас самое трудное досье здесь? Вот если вас изберут, и даже если не изберут, неважно, что самое трудное, самое болезненное, самое главное для Тюмени? Что придется вытаскивать, если вас изберут? Руками, зубами, ногами, хвостом. Вцепиться и вытаскивать. С маленькой долей на успех. То есть самое тяжелое.
Хороший вопрос.
Я работал. Паузу не вырезать.
Да. Непростой вопрос, потому что за все эти годы, в принципе, наверное, таких провальных, тяжелых направлений, ну, по крайней мере, говорю сейчас, на сегодняшнем понимании, наверное, нет. Потому что, ну, может быть, хвалю, но точно не перехваливаю Владимира Владимировича Якушева, потому что он четко умел и понимал, и он их, вот знаете, таким чутьем чувствовал эти трудные места. Понятно, есть направления, которые там заданы руководящими документами, но он как человек, он тонко понимал все эти вещи. И он иногда, знаете, даже многие отмечают, он дает какое-нибудь поручение, и ты иногда не понимаешь, а зачем оно. Но потом все приходили, сначала нужно сделать, а понимание придет. Поэтому...
Стоп. Вы понимаете, что вы сейчас сказали? Сначала нужно сделать, а понимание придет потом. Как это?
Это мои слова, это у нас был глава Нижнетагильского района, он был человек в возрасте, но он потом, когда уже признался, что именно таким образом он для себя и принимал решение. Я хочу сказать, что наследие, если так можно сказать, которое досталось человеку, который будет избран губернатором, оно очень комфортное. И наверное, искренне скажу, что нет такого, что надо было с какого-то болота, прямо надрываясь, вытаскивать, как вы говорите, с низкой вероятностью успеха.
Александр Викторович Мор, у меня к вам все-таки вопрос, тогда сделаем полшага назад. Вы понимаете, что вы сказали про вашего коллегу, главу района, а у вас так бывает, вот сначала я выполню как солдат, там, партии, администрации, неважно, а потом пойму зачем. Или вам лично нужно необходимо сначала самому раскрести? Или никак?
Нет. Когда что-то делаешь, нужно осознавать, что ты делаешь. Ты можешь, в силу того, что мы работаем все-таки в системе, не всегда или иметь какое-то мнение, как можем что-то сделать более эффективно, но тем не менее, у нас всегда было так. В дискуссии всегда открыто. Мы всегда открыто обсуждали вот, с Владимиром Якушевым и вся команда. Есть вопрос, мы открыто обсуждаем. Все мнения очень интересны, важны. Если решение принято, оно должно исполняться.
И вы продолжите, если будете избраны таким образом.
И я считаю, что это абсолютно правильно, потому что на этапе обсуждения проблем очень важно собрать всю палитру мнений, даже если они как-то выглядят, может быть, неприятными.
Экзотичными,
неважно. Решение должно быть взвешенным. Но если решение принято, оно должно выполняться и по духу, и по букву.
Что вам важнее от, сейчас хотел сказать подчиненных, нет, неправильно. Что вам важнее от ваших вот тюменцев, да? Мы все время говорим, если вы будете избраны, чтобы они понимали, что вы делаете, или чтобы они одобряли, что вы делаете, или чтобы они выполняли, что вы делаете.
Я бы хотел, чтобы мы вместе.
Ну так не бывает. Я понимаю, что хотелки замечательные, но так не бывает.
Нет, почему? Я думаю, что мы можем к этому прийти. Я хочу историю просто одну рассказать. Они же из жизни возникают. Казалось бы, да? Простая у нас была история. В центре города Тюмени стоял старый кинотеатр, «Юбилей» назывался. Он много лет не работал, был в аварийном состоянии, но это был один из первых кинотеатров и любимых. Мы все в молодости в него ходили, на задних рядах смотрели кино. И рядом был построен новый театр, и старое здание уже не гармонировало. Его нужно было со здравым смыслом снести. Как только мы публично озвучили идею сноса этого здания, что началось? Да как, надо его восстанавливать, это же здание с тех времен, у нас там с ним связаны истории.
И это тоже правда?
И это тоже правда.
И тогда
мудрый, опять, не перехвалив, мудрый Владимир Владимирович говорит, давай проведем опрос. Мы на Тюменской городской думе приняли решение, вот как положено по закону. И 2 недели были открыты места для голосования. Вот у нас на тот момент людей, имеющих право голосовать, было 470 тысяч, 104 тысячи человек пришли проголосовать. Здание в центре города.
Ну да, сколько его
я
видят, да.
Могу сказать, что явка голосующих за судьбу этого здания была выше, чем явка.
Вы, наверное, всех чиновников отправили голосовать, и членов их семей.
Вот верите, нет, это было абсолютно честно и открыто. В наших интересах и в моих интересах было получить реальное мнение жителей. Потому что, сказали бы сохранить и реставрировать, значит, делали бы так. 95% проголосовали за снос. Мы это сделали публично, снесли здание. После этого никто никогда не вспоминал, что было что-то несправедливо. И я хочу этим просто примером сказать, что на самом деле мы не всегда и не до конца оцениваем возможности привлечения жителей для решения. Конечно, есть вопросы, за решение которых придется брать ответственность на себя.
Всегда придется брать ответственность первым
всегда,
местом.
Всегда,
за все.
Да. Поэтому прекрасно понимаю, что невозможно сделать какую-то идеальную картинку, когда все вопросы решаются коллегиально и широко. Понятно, что первому лицу надо быть смелым и ответственным, чтобы брать решение. Но я думаю, всегда можно найти баланс в этих вещах.
Ну, вы очень изящно ушли от вопроса, как вы принимаете решение. Но есть такой тест в этой программе «Разбор полета». Вы как делали предложение своей жене? Как вы принимали решение, вернее, сделать ей предложение? На основании чего, спрошу я по-бюрократически?
Очень просто. Мы с...
Просто? Нормально? Женщина, вы слышите? У него очень просто делать предложение. Ну?
Мы знакомы с супругой с 4 класса, сидели с ней за одной партой.
Господи, боже ты мой.
И это у нас семейная традиция. У меня папа с мамой тоже учились в одном классе.
Да.
Поэтому...
Само собой?
Да. Знакомство, которое в 11 классе переросло, может, в близкую дружбу.
В 4 или в 11, я не понял.
В 4 мы...
Не, в близкую дружбу в 4?
В 11.
Давало списывать, вы давали списывать, вы помогали ей делать задания, что дергали за косички. Что?
Носил портфели.
Носил портфели, понятно.
Да.
Вот она немецкая порядочность. Портфели он носил.
Списывать давал всем.
Списывать давал всем, да, то есть был конкурс. Так, ну и дальше. Переросло в дружбу, кончилась школа. Само собой, было естественно.
Да, мы жили рядом, учились, и у нас много времени проводили вместе. И уже, наверное, где-то на втором курсе университета я учился с супругом, я училась в Институте культуры.
И никаких трагедий, никаких слез, никаких расставаний.
Черт возьми.
Важно, как вы принимаете решение.
Важно,
это же важно.
Как-то все правильно у меня в жизни что-то получилось. Даже
меня это беспокоит.
Ничего интересного.
Я думаю, что это Тюменцев будет беспокоить сильно.
Рассказать. Все, и нам после третьего курса, получается, мы сожалеем на черт.
Скажите, возвращаясь к принятию решений, вы начальник, как начальник, вы сторонник компромисса или вы сторонник чистоты решений? Как правило. Вот или-или, да, там, понятно, что все-таки сам принцип. Ищите компромисс или понимаете, что все-таки это правильно, а это приведет к негативу? По жизни, как у вас? По работе, не по жизни, по работе.
Компромисс – это всегда история, когда кто-то проигрывает.
Ну и когда выбор тоже кто-то проигрывает. Всегда кто-то проигрывает?
Ну не всегда.
То есть?
Могут быть решения, когда выигрывают все.
Потом, но не в момент принятия.
По-разному. Это, конечно, сложное решение, их трудно найти, потому что мы привыкли жить в условиях конкуренции. Друг с другом, за ресурсы, за отношения, за что еще. И в нашей культуре нас призывают искать компромиссы. На самом деле компромисс – это когда кто-то проигрывает. Если бы мы учились находить решение, когда английский win-win, да, когда обе стороны выигрывают, это непросто. Много книг на эту тему написано. Когда ты переосмысливаешь свое поведение, свой способ принятия решения, ты понимаешь, что это очень непросто. Поэтому, конечно, иногда приходится идти на компромиссы, потому что либо нет времени, либо нет возможности для того, чтобы найти решение, когда обе стороны побеждают.
Но не нравится. Вам это неорганично?
Неорганично.
Неорганично. Скажите, пожалуйста, а были ли в вашей начальственной жизни решения, когда обе стороны выиграли, вот все-таки уникальный, чтобы рассказать, вин-вин, да? Вот я принял такое управленческое решение в городе, ну, желательно не про банк, а про город, потому что все жители с разными интересами, взглядами, воспитанием, да, вот такое решение, которое сказали, опа-на, вот оно получилось, то, что о чем я мечтал, даже маленькое.
Наверное, таких глобальных решений не приведу, скорее какие-то истории, может быть, связанные с локальными вещами, либо какими-то вопросами, которые мы внутри...
Давайте, Александр Ильич, расскажите, чтобы мы понимали, каким образом вот вам вирус такой подход, ну, близким к идеальному.
Говорил о том, что это всегда очень сложно найти такое решение. Ну, давайте про город все-таки. Может быть, не совсем чисто вин-вин, но близко похожая история. Она связана с жестким в свое время для нас принятием решением, связан с обеспеченностью парковками жилых домов. История, которая всегда для всех такая очень острая и спорная.
Ой, мы про это любим.
Да. И, скажем так, городостроительное развитие города, учитывая то, что город взрывно стал развиваться в 70-е, 60-е годы, вот буквально 10-15 лет назад, когда началась активная автомобилизация, мы столкнулись с тем, что ну все, автомобилей ставить некуда. И было четкое решение, нами принято, и оно документально было оформлено, что все новые строительства, вот, жестко стоим, не прогибаемся ни про каким лобби, сколько квартир, столько машиномест должно быть. Строители до сих пор пытаются подойти к изменению этих нормативов, но мы выдержали и выстояли. И я думаю, что на моменте принятия решения не все понимали, почему оно нужно. Но сегодня это совершенно было точное в свое время принятое решение. Потому что даже некоторые застройщики, наиболее продвинутые, они стали понимать, что они не продают не квартиры, а они продают комфорт.
Среду обитания.
Среду обитания. И если у тебя в пакете с квартирой идет машиноместо, а еще лучше, если у тебя недалеко построен тобой же детский сад, то цена квартиры резко растет. И это уже вопрос маркетинга, как продавать отдельную квартиру, отдельное машиноместо, скидку делать это все в пакете, потому что 50% жилья покупается по ипотеке. Это уже вопрос тактики продаж. Но мы потом получали обратную связь от застройщиков, которые правильно ориентируются в рынке и делают современное жилье, они понимали, что да, это работает. И мы до сих пор эту позицию держим жестко, хотя очень непросто далось это в моменте принятия решения. И жители, я думаю, что именно новых микрорайонов, которые строятся, владельцы автомобилей, понимают, что это решение было правильное.
Вот смотрите, я вас долго не спрашивал про выборы между социальной и культурной сферой. Но вы вот, если вы станете губернатором, а когда вы были мэром, да, но главой администрации, вы с этим уже сталкивались, поэтому могу спросить. Вот у вас есть ограниченный бюджет. Вот мы имели майские указы номер один социальные, да, сейчас имеем майские указы номер два. С другой стороны, я вижу, значит, я не знаю, сколько вкладывается денег, но я вижу, что область активно участвует в восстановлении и реконструкции исторических памятников. И вот у вас выбор. Либо вы вкладываете в социальную сферу, денег ограниченное количество, либо вы приоритетно должны будете направить на развитие вот, там, отрасли, там, воспоминания, да, реконструкции храмов и так далее. Как вы будете делать этот выбор? Вы говорите, так как меня там родители. А что вас вложили родители именно в этом смысле?
Будем искать разные варианты. Ведь не только...
Это я понимаю. Послушайте, вы же не в МИДе работаете, а то я порекомендую вас послом в Польшу. Да, вот не надо, вот это серьезно. Вот у вас будет бюджет, вы будете его выносить в областную думу или вносили в городскую думу. И вы видите вот эти вот мешки, да, вот у вас образование, вот у вас здравоохранение, сейчас же это регионы все, да, регионы муниципальные. И вот у вас, извините, вон реставрация, реконструкция храмов. Да, и вы понимаете, что нужно провести водопровод в 400 домов или реконструировать там старый храм или там первую водонасосную станцию. И у вас выбор. Вы можете, конечно, привлекать капитал, но государственные, губернские, муниципальные деньги. То, что зависит от вас. Куда?
Вот я как раз хотел вам сказать, что существуют разные модели. И здесь понятно, что ресурсов всегда не хватает, и хотелось бы иметь их больше. Но всегда можно найти модель софинансирования. Найти и заинтересовать инвестора. Неважно, даже если это будет образование.
А как такой романтик сохранился во власти? Найти модели.
Это не романтик, это работает. Работает. Романтика здесь. То есть не романтика, здесь практика и опыт.
Ну вот, например.
Ну вот смотрите, давайте пример приведем. Простой. Про образование говорим, да?
Давайте.
Колоссальная задача обеспечить к 2021 году всех детей дошкольным образованием. Слава Богу, в нашем городе естественный прирост населения.
И мы... За счет чего сразу давайте вернем?
За счет того,
приезжие или рождаемость? Не, приезжие или рождаемость?
Нет, это естественный прирост, это рождаемость. Миграционный прирост, это приезжие. Вот. И мы четко понимаем, сколько нам детских садов нужно построить, чтобы это сделать. Здесь есть два ограничения. Первое, финансовое. Или даже три. Второе, наличие свободных земельных участков. Они не всегда есть, потому что необходимо где-то защищать. И третье, время. Какое может быть решение? У нас до сих пор была практика, что мы строим детский сад всегда отдельно, на отдельной территории. Ну, это как бы так сложилось.
Есть же Санпин еще к нам.
Сегодня Санпин, кстати говоря, изменены, они более
позволяют
вариативно двигаться. Сегодня я четко понимаю, что мы таким способом задачу не решим. Есть другая тема. Как только рядом с жильем появляется детский сад одновременно, я уже об этом говорил, продажи квартир увеличиваются, либо небольшая премия к рынку платится. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем административно, в наших нормативных документах, по договоренности с застройщиками, принять решение о том, что на всех первых этажах всех строящихся зданий предусматривается помещение под размещение детских групп. Пусть это будет 2-3...
Детская группа,
4 группы, да. Соответственно, сразу же предполагается планировка нужной по всем санпинам. Территория небольшая, там тоже достаточно комфортные санпины, для, чтобы дети прогуливались. Соответственно, имея понятный план по вводу жилья, мы можем четко с период времени получить необходимое количество помещений. Мы их, конечно, не выкупим сразу, но мы можем взять их в долгосрочное время. То есть снизить разовые затраты бюджета, но понимать их на протяжении большого времени. Что это даст? Во-первых, мы либо сами туда зайдем нашими учреждениями, либо создадим условия для появления и развития дальше малого бизнеса. Почему малый бизнес в детском дошкольном образовании не сильно развивается? Они не могут построить и эксплуатировать большие здания, как мы сейчас делаем. Им комфортно в небольших помещениях. Они у нас появятся. Соответственно, все, кто пожелает заниматься этим, мы можем дать возможность. Вторая история. Мы сможем взять быстро. И третья.
Почему быстро?
быстро с точки зрения. Дома же строятся.
Быстро, да. Быстро найти,
да,
помещение.
Быстро помещение. И есть еще одна важная история, которую мы прожили в 90-е, и я бы не хотел, чтобы мы и наши последователи прожили ее потом. Помните, когда, значит, детские сады отдельно стоящие были выведены из эксплуатации и переформатированы, либо снесены. А у нас демография все равно, да, идет волной. Лет через 15-20 мы теоретически в целом можем попасть в демографическую яму. И к чему это может привести? Если мы настроим отдельное здание, то либо снизится наполняемость, что увеличит текущую затрату на текущее содержание, либо здание опустеет. Если мы решим задачу путем выделения помещений в домах, то вдруг, например, не дай бог, через там 20-30 лет детей у нас станет меньше, эти помещения легко могут быть переформатированы под другую функцию. Без сноса, без потери земли.
Александр Викторович Мор.
Разбор полета. Разбор полета.
Александр Викторович Мор. Вы хозяйственник или политик?
Хозяйственник.
А что вам интересно в политике? Понятно, что губернатор хозяйственник, но губернатор и политик, вы должны будете вступать в отношения с разными политическими силами, политическими партиями, политическими группами, общественными интересами, да? Никуда не денешься, их примерять. Не любите компромисс, значит, выбирать. А что вам в этом интересно, или это вы воспринимаете политически как нагрузку хозяйственную?
Я не воспринимаю это как нагрузку, я воспринимаю это как часть профессии, которой занимаюсь. Ну,
послом в Польшу. Давайте правду говорите. Сейчас понятно, что если вы берете профессию, вы берете ее вместе со всем приложением. Но вам это не интересно. Вам интересно заниматься хозяйством, а это необходимое зло, там дискуссии, конкуренция политическая.
Я попробую, может быть, мне это понравится.
Вы раньше это, об этом не думали?
Да, потому что, ну, больше в моей степени, в большей части заниматься, конечно, хозяйственной работой.
А вот у вас наверняка есть друзья разных политических взглядов. Ну, очевидно, вы из образованного класса, что называется. Вот в свое время Владимир Ильич Ленин был такой у вас тут тоже. Сейчас вы расскажете нашим слушателям про это, потому что я про это не знал. А он говорил, когда я рву политически, я рву лично отношения. Вы как с друзьями, которые будут политически по-другому смотреть на вашу деятельность, с вашими личными друзьями будете обходиться? В других партиях, других движениях.
Дружба святая. Дружба святая. У меня есть несколько друзей, близких мне друзей, с которыми мы с детства идем вместе. И я не думаю, что за эти годы дружба наша только стала крепче. Я не думаю, что какие-то, даже если разные политические взгляды, смогут ее разрушить.
А что вы опасаетесь в политической ситуации последнего времени? Опасаетесь ли вы чего-то? У вас впереди выборы. Я так понимаю, что не все еще обозначились. Сейчас идет процесс. Но ваши опасения, если они есть, в чем?
Относительно выборов?
Относительно политической ситуации. Да? Ну, не выборов. Выборы часть же. Относительно выборов у вас у всех одно опасение — не быть избранным или не набрать столько, сколько хотелось бы.
Популизм.
Популизм.
Не люблю давать обещания, которые не исполняю.
Ни в себе, ни в других.
Ни в себе, ни в других. Поэтому я считаю, что в целом, наверное, угроза — это вот популизма.
А вы левый или правый, по взгляду? Вы ближе к коммунистам или ближе к капиталистам? Ну, будучи вице-президентом частного банка, вы, наверное, ближе к капиталистам, но если по взглядам, а не по деятельности.
Сейчас опять скажете, в Польшу центрист.
Ну хорошо, мы же можем это все конкретизировать. Государство в экономике должно быть больше или меньше?
Относительно сегодняшнего меньше.
Относительно сегодняшнего, конечно. А где государство, или губернская власть, или администрация, ну мы говорим государство, где она заступает за черту собственности? Вот где она должна была бы остановиться, чтобы собственность была эффективнее?
В разрезе отраслей или...
Ну, отраслей можете, как удобно. В данном случае надо, чтобы понять ваши взгляды. Я всегда люблю слова. Вот, например.
Я думаю, что государство должно присутствовать в сферах или отраслях, которые затрагивают большое количество людей, либо являются системными, и где есть социальная составляющая. Потому что бизнес все равно выстраивает логику своего ведения, исходя из прибыльности бизнеса. И я бы, например, вот в свое время было принято решение о выходе государства из сферы управления жилищным фондом.
Да, помню.
Помните, мы тогда сформировали класс собственников, ТСЖ, все управляющие компании сегодня частные. С точки зрения развития рынка и свободы, как бы, рынка, свободы предпринимательства, решение, наверное, правильное. Да? Это как раз сфера небольшого частного бизнеса. Но если посмотреть, как это отразилось на жизни людей, то, наверное, я бы сделал бы это решение, делал бы. Понятно, что мы сейчас, по прошествии времени, уже можем говорить бы, наверное, все-таки больше баланс. Да, дать возможности для развития бизнеса, но государство должно было либо плавно из него выйти, либо более все-таки в нем присутствовать и участвовать, потому что...
Именно как собственник или как контролер? Это же разные вещи.
Государство сейчас как контролер, но, к сожалению...
Неэффективно.
Неэффективно. Неэффективно получается, и я, наверное, с позиции главы администрации могу сказать, что... В разных городах есть разные ситуации, должна быть больше вариативности.
Угу.
Потому что... Ну,
больше вариативности, больше конкурентности.
О конкретике, да. Потому что жилой фонд у нас разный. Понятно, что управляющие компании хотят управлять свежими домами, с хорошим состоянием. Люди платят, немного тратят, но у нас накопился большой фонд так называемых там брежневских времен. Да. Старые дома есть, где и состояние тяжелое, и больше нужно.
Так что же вы говорите, что значит новые дома, бог с ними, пусть управляют эффективно, а новые, а старые дома государство возьмет на себя, то есть на нас, на налогоплательщиков?
Нет. Как раз так-то и получается, что сегодня хорошие вкусности пироги разбирают, а плохие брошены. И возникает, опять же, ситуация, что бизнес здесь не видит для себя прибыли и ведет себя так, как считает нужным, а проблема-то она никуда не девается, и все эти проблемы идут куда? К власти.
Угу.
Механизмов решения тоже немного. Поэтому, если мы говорим о том, что где государство должно присутствовать, и как пример конкретно, да, если вы хотите,
да.
То я считаю, вот как один из примеров, управление жилым фондом.
А куда в другую сторону, где государство должно уменьшить свое, с вашей точки зрения, влияние? Уйти. Ну, не уйти, может быть, совсем, но освободить поляну для частного предпринимательства. Мы же в Тюмени, в купеческом городе же.
Да, ну, пример, наверное, привести. В общем, там, где как раз в меньшей степени затрагиваются такие социальные интересы. То есть, ну, строительство, ну, сегодня строительства государства нету. В принципе, строительство, вот как сфера, она вполне себе...
А нефтегазовая отрасль? Вот у нас, по-моему, один Лукойл остался нефтяной, частный. Ну, из больших компаний, естественно. Государство в последние 20 лет шло по пути, я не скажу национализации, но монополизации отдельных отраслей, таких серьезных, которые приносят в бюджет, скажем, валютную выручку. Что эффективнее?
Я думаю, что...
Можно регион такой, вот, но он такой.
Да. Тут вопрос, в чьей собственности недра и в чьей собственности ресурс, который в недрах. Модель же может быть такой, что да, собственность это все государственное, но государство может быть не самым эффективным игроком, который этим ресурсом его перерабатывает и использует. Поэтому государство владеет, но отдает на аутсорсинг все функции, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и продажей. И при этом устанавливает все правила игры.
По-другому спрошу, что бы вы в области отдали на приватизацию? В области, вот если вы будете губернатором, или в городе, поскольку вы были главой.
А у нас уже все приватизировано, на самом деле.
Больше ничего не надо. Все, распродал родину, все.
Родину не распродал, но...
Это была шутка.
Да. Но на самом деле, за эти годы мы практически все приватизировали, все, что не положено с точки зрения закона, опять же, чтобы находилось в муниципальной собственности. Ни в городе, ни в области нет ни крупных таких предприятий, ни крупных пакетов акций. Поэтому сегодня на самом деле в Тюменской области вопрос о приватизации больших каких-то предприятий или государственного имущества не стоит.
Александр Викторович Мороз, скажите, давайте поговорим про интернет, поскольку мы находимся в то время, когда в Тюмени съехался не форум блогеров из разных частей нашей страны. Вы сказали блогерам, что вы не присутствуете, то есть вы читаете, но вы не являетесь актером, да, социальных сетей. Почему? Неважно, неинтересно, неэффективно. Это я подсказываю. Это же для вас инструментарий, наверное, или нет?
Да, я на эту тему очень много размышлял, на самом деле, как зайти, какой целью, и опять же срабатывает мой, сказать, механизм принятия решений.
Да, я уже обратил внимание, да, орднунг.
Да, долго думал, всегда вопрос, прежде чем что-то сделать, зачем?
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 Вы не видите зачем?
Да, чтобы как-то выпить из себя и стать... чтобы у меня было много подписчиков, и как-то я себя чувствовал там, как-то поправилось мое самоощущение.
Но вы глава города были до недавнего времени, и вы публичный человек. Теперь вам надо будет разговаривать не только с людьми в кабинете.
Мы с вами эту тему уже немножко обсудили. Да, когда я был главой города, вот это были мои такие размышления. А у нас как бы есть же разные способы коммуникации с населением. Вот просто расскажу небольшой пример. Мы тоже запустили такой проект, «Я решаю» называется. Некая, может быть, аналогия с активным гражданином Москвы, но это наша тюменская, так сказать, версия. И мы многие вопросы, несложные там, не критические, но связанные с городским хозяйством, выносили на обсуждение, и можно было по интернету голосовать. Мы даже последний год попробовали сделать на технологии блокчейн.
Так.
Да. Вот. И мы с вами сегодня обсуждали, что если все сложится удачно, то, конечно, с точки зрения руководителя региона, и опять же анализируя опыт коллег, наверное, ну, вот есть смысл еще раз к этой теме вернуться, подумать о формате участия губернатора в социальных сетях.
Ну вот видно, что вы не меняетесь по принятию решений, медленно, неспешно, взвешивая. Чего вы боитесь?
Вот.
Вообще, чего вы боитесь?
Предательство.
А как вы определяете, что человек? Что такое человек? Кто такой предатель? Вот вы должны быть решить, этот человек меня предал. В чем? Почему? Кто это? Что случилось?
Это, знаете, когда человек в силу там разных обстоятельств, либо жизни, либо отношений, подходит близко, пользуется доверием, отношением каким-то, и потом пытается это доверие, отношения, не знаю, капитализировать, использовать, чтобы перешагнуть. Вот, наверное, такие вещи, которые...
Ну, вряд ли вы этого боитесь. Вы просто отодвинете этого человека от себя, предателя, и перестанете там с ним общаться. Но
боюсь с точки зрения, что все равно круг общения расширяется, и вероятность этого повышается. Наверное, в этом смысле я бы не хотел ошибиться в людях.
Ну, скажем, вы этого опасаетесь.
Опасаюсь.
А чему вы радуетесь неожиданно? Польша близко. Что вас может вдруг обрадовать?
Вдруг обрадовать?
Конечно.
Да, любые, все, что вокруг происходит, может обрадовать. Хороший, веселый человек, интересное знакомство, неожиданный анекдот. Хорошая новость моих детей. Сегодня утром проснулся. Так, последние дни такой режим работы, что приезжаю поздно, ухожу рано. А у меня маленькая дочка 2 годика. И я вот так уже несколько дней не смог пообщаться.
Спит.
А сегодня, да, так получилось, что позволил себе поспать до 8 утра. Сплю. А она спит с нами. Ну, вместе с нами на кровати. Я слышу, она проснулась первая. Папа. Папа. А я понимаю, спать похочется, а она так куку прикладывается. Папа. Обняла, поцеловала. И все. Это сразу.
Но вы понимаете, да, что если вы будете избраны, вы будете видеть еще и меньше ее. А стоит оно того? Ведь вопрос в другом, да, вот работа отнимает, любая работа, но работа с таким, я бы сказал, с таким графиком, как глава администрации, тем более губернатор, тем более очень длинная область, в которой придется ездить, да, и исчезать, а оно того стоит. Что вам Путин сказал? Чем он вас мотивировал?
Ну, вы знаете, такой был комфортный диалог. Очень.
Он умеет, я знаю.
Он умеет. Он сказал, что... Значит, ну, у вас такой опыт, вы все знаете, все умеете, вы готовы? Я сказал, что готов.
Ну, да, президенту говорят, не готовы. Ну
да,
ладно,
да.
Давайте
пожалуй, мне удачи.
То есть понимаете, да, что я говорю, с одной стороны Путин, а с другой стороны ваша 2-летняя дочка. Вот я вас куда загоняю-то.
Не загоните.
Ну я загнал уже, вы же не ответили.
Нет, я...
Стоит оно того, стоит или нет?
Это стоит. Стоит, но. Стоит, смотрите, умение находить баланс в жизни. Это очень хорошее умение. Я, может быть, покажусь вам сильно бахвалистым, но за эти годы я научился отделять и, опять же, немецкая черта для того, чтобы вот четко оформить для себя, сформировать для себя пропорции. Личное, рабочее, друзья, супруга, дети. Я, когда прихожу домой, научился за эти годы включать, нашел себе тумблер. Когда я захожу, дверь закрываю, переключился, все. Я дома не глава, там, не временно исполняю все обязанности, я дома любящий муж.
И подкаблучник.
Вот, знаете, как комфортно быть
подкаблучником? Знаю, сам такой, конечно.
Я подкаблучник, у меня супруга лев, поэтому я дома шелковый, все поручения выполняю. Вот, поэтому, конечно, баланс найти сложно, и я прекрасно понимаю, что будут периоды, когда надо будет много времени, но опыт работы главы администрации говорит о чем? Да, сложный первые 3-6 месяцев, когда это новая работа, новые отношения, новые задачи. Но потом ты ходишь в ритм, ты понимаешь уже с полуслова, там, с одного взгляда на бумагу, о чем идет речь, ты понимаешь историю вопроса, и у тебя уже есть там примерные варианты решения. И это сокращает время и, соответственно, позволяет уже своим временем управлять более эффективно.
Небольшой сюжет, касающийся вот вашей работы как глава администрации. Вот что бы вы могли сказать, вы же уже оставили этот пост, я правильно понимаю?
Да.
Вы скажете, а вот здесь я молодец, я это сделал, никто не мог, а я сделал это для города, вот я был, вот я, сукин сын, молодец. Что вы молодец, как глава администрации? Теперь же итог можно подвести. Самое такое, знаете, вот, получилось.
Наверное, было бы интересно сказать, что же я все-таки не сделал.
Это следующий вопрос. Вы на этот отвечаете. Да? Я же сказал Польша, а не Германия. Слушайте, ну...
А вы знаете...
Первым... Вот похвалитесь. Вы любите похвалиться? Вот немножко пробахвалитесь, а потом я вас спрошу.
Я про работу не сильно люблю хвалиться. Пусть лучше как-то...
Не-не-не-не. Вот вам кажется. Другим кажется. Вот он построил, мы видим, детскую площадку. И, может быть, какая-то бабушка говорит, мне совершенно все равно, что он там где-то чего-то там монастыри строил или там набережную. Что-то. Вот детская площадка. Для вас что?
Давайте, я молодец. Давайте я расскажу. В 2011 году, когда я только пришел, зашел в здание, это было, по-моему, 3 февраля, 4 февраля была забастовка перевозчиков, водителей автобусов, участников.
В городе?
В городе. Угу. Они встали прямо на площади, приехали, много народу, мы их завели в зал, пошел разговаривать тогда заместитель, который курировал вопрос транспорта. Вот. И я понимаю, вот я только пришел, я работал заместителем губернатора, у меня не было таких вот жестких, скажем так, встреч. Я понимаю, надо идти.
Угу.
Надо идти.
На площадь выходить.
В зал. Мы их в зал.
Ну, в зал. К ним выходить.
К ним надо выходить. Надо идти разговаривать, другого варианта нет. Я захожу в зал, там, может, человек 150 сидит. Понятно, это...
Враги. Они... Вы враг.
Может быть. Хотя на новенького попроще все-таки. Здесь нет какой-то там...
Ну, можно прикинуться, я ничего не знал, сейчас разберусь, накажу всех.
Это тоже как инструмент можно использовать. Но я понимаю, что сидят люди, простые люди, у кого-то 1, 2, 3 автобуса. И вот для них перспектива, это перспектива обеспечения их семьи. И здесь не вопрос, что кто-то пытается что-то у меня выторговать лишнего. Люди просто за свою семью, за свою работу. Ну, тут уже вопрос технологии, что нельзя работать со всей толпой, надо выбрать буйных и рабочую группу и, так сказать, перейти в какое-то обсуждение. Вот. Но это еще было не самое главное испытание. Мы переговорили, ну, может быть, несколько потрачу времени просто для деталей.
Давайте.
Там как раз был период, когда заканчивались старые договоры, и нужно было проводить новый конкурс и переходить как бы в новые договорные.
Между городом и перевозчиками.
Между городом и перевозчиками. И там было много вопросов. Срок на год, на 3, на 5. Это тоже опять вопрос гарантии и стабильности.
Конечно.
Вопросы были замены старых автобусов на новые. Много других таких узких профессиональных вопросов. И тогда я, может быть, не до конца понимал важности и значимости сферы общественного транспорта для жителей города. И мы были в процессе, и вроде бы как внешне все казалось, что идут переговоры, вроде бы как есть внутренние договоренности. Проводим конкурс, и тут началось. Тут началось 2 месяца, ну, очень тяжелого времени. Критика со всех сторон. Мы хотели, опять же, думали, что мы в интересах жителей делаем более оптимальную маршрут общественного транспорта, более удобный график. А на самом деле получилось, как ты только что что-то изменил. Мы, во-первых, не подготовились информационно, не объяснили, не предупредили. А если ты изменил график движения автобуса на 5 минут, то человек всегда выходил в 7.10,
да.
А автобус пришел в 7.05, и он опоздал на работу. Вот ты хоть что заобъясняйся, какими-то там красивые формулы и программные продукты не использовал. Мы, конечно, тогда ситуацию, по большому счету, в ручном режиме поправляли. И потом, вот это был таким хорошим уроком, что есть вещи в городе, в городском организме, которые требуют, чтобы работали каждую минуту, каждый час. И решения должны быть еще максимально взвешенными. С тех пор мы приняли много разных решений. Мы полностью обновили пассажирский парк. У нас сегодня автобусы средним возрастом 4 года.
Александр Викторович, чем гордитесь?
И я хочу подвожу к этому. По опросам, которые независимые люди проводили, сегодня в Тюменце, среди других городов, мы первое место занимаем по оценке тюменцев работы общественного транспорта.
То есть, ай да сукин сын, я это вот это.
Я хочу сказать, да, я не скажу, что мы сделали ее идеальной, но, но вот такая история, когда я прожил через себя, я уж могу сказать, что у меня на нервной почве потом даже рука немного отнималась, болела душа, но я думаю, что сегодняшняя система работы общественного транспорта в городе Тюмени, его состояние, критика есть, это всегда она будет, но я, мне не стыдно.
Два последних вопроса, Александр Викторович Муров. Теперь, какое самое гнилое досье вы передаете тому, кто будет главой администрации? То, что не получилось, не удалось, не успел, но одно только, если можно. Я понимаю, что проблем масса. Вот самое гнилое досье города. И вам стыдно его передавать?
Стыдно?
Стыдно. Не сделал. Ушел. Преемник будет делать.
Да. Значит, вопрос, связанный с озеленением.
Так.
Города. Может быть, неожиданно?
Неожиданно.
Да, потому что, опять же, иду от градостроительства. Город таким образом сложился, что у нас по периметру города достаточно зеленых территорий. Если там посчитать все, что называется, на средний круг, то вроде будет неплохо. Но нам не удалось сформировать таким образом, чтобы были в более доступной, я имею в виду шаговой, расстояние хорошей зеленой территории.
И денег не было? Внимания не было?
Деньги были. Было, наверное, не было фокуса.
Внимания?
Фокуса не было на этом. И уже вот в последние месяцы работы от главы администрации мы много дискутировали с моими коллегами. Понимаем, что нужно подправить. Понимаем, что необходимо будет в том числе и финансово эту тему напомнить. Потому что... могу много рассказывать, есть вопросы, связанные с необходимостью высадки количества деревьев больше, чем мы вырубаем. Есть накопленная проблема анализа состояния текущих зеленых насаждений, потому что за ними давно не следили, они требуют обновления. И самая главная проблема от создания равномерности зеленого пояса внутри города. Конечно, есть разные идеи, и вот они у меня уже в голове существуют, и я эту тему не брошу, я ее не передаю просто так, что там сейчас вот
вы
там
занимайся.
В городе занимаетесь, потому что Тюмень родной для меня город, и я никак себя...
Да, вы не варяг, это правда.
Я никак себя от него не отделяю, и если сложится все удачно, то и на посту губернатора я буду этой темой, вот именно, если говорить про одну тему, тему озеленения, в целом такую как бы экологическую тему, в городе мы ее...
Почему-то я думаю, что там рука вашей жены. Имея в виду, что это она вас. В это. Дети, жена. Последний вопрос, Александр Викторович Мур. Вы кандидат в губернаторы выбора 9 сентября. Как знать, будут ли здесь честные выборы? Как знать, результат выборов будет честен здесь? Сами выборы, результат, отчет, допущенные кандидаты... Вам важно избраться и быть эффективным, или вам важно избраться в войне, в борьбе честно?
Вот поверьте, для меня на самом деле важно, чтобы избраться честно.
А какая разница, если вы самый эффективный?
Ну, это ваша, наверное, оценка. Спасибо за оценку.
Я не знаю, это вопрос.
Я думаю, что будет много и есть много достойных кандидатов, которые могли бы также эффективно работать губернатором. Но все, что я добивался в жизни, я делал это честно. И я бы хотел, чтобы, если все сложится удачно, и пройдут выборы, чтобы меня не тыкали в спину, а не говорили, что ты стал губернатором нечестно.
Александр Викторович Мор, спасибо большое.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич.
Разбор полета.